дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Московская городская дума утвердила Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы еще на один срок. Гордон Браун сменяет Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства в Великобритании. В Москве закрывается на реконструкцию знаменитый универмаг «Детский мир». Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Буквально несколько минут назад пришло сообщение, что Московская городская дума сегодня на внеочередном заседании утвердила Юрия Лужкова в должности мэра Москвы. На заседании присутствовали все 35 депутатов столичного парламента. За проголосовали 32 человека, против – трое. На заседании Мосгордумы кандидатуру мэра представил депутатам полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Затем сам Лужков выступил с докладом о стоящих перед ним задачах. Вот некоторые выдержки из его выступления. Юрий Лужков заявил, что в Москве необходимо построить еще 300 километров дорог и пообещал это сделать в ближайшее время. Он также высказался за борьбу с бюрократией в Москве и поддержал идею введения должности уполномоченного по правам человека. По словам Лужкова, Москва к 2009 году удвоит валовой региональный продукт. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не менее половины от 20 миллионов квадратных метров жилья, которые планируется построить в Москве до 2011 года, будет направлено на решение социальных задач. Он также пообещал за 3 года решить проблему очередей в детских садах и пообещал в ближайшие 3 года направить около 40 миллиардов рублей на реконструкцию московских больниц и поликлиник. Сегодня же в Москве проходят пикеты как за, так и против Юрия Лужкова. В эти минуты около памятника героям Плевны проходит митинг в поддержку назначения Юрия Лужкова пожизненным мэром Москвы. На площади находится и наш корреспондент Максим Ярошевский, он на линии прямого эфира. Максим, добрый день. Скажите, кто выступил с такой инициативой, кто поддерживает идею назначения Юрия Лужкова пожизненным мэром?
Есть специальная инициативная группа, которая выступает с этим требованием, я бы даже сказал, именно вот около 30 человек, участников этой группы, пришли сегодня к памятнику героям Плевны. В руках у них 2 больших плаката. «Москвичи за Лужкова, руки прочь от нашего мэра» – один плакат, и «Лужков на пожизненное». И большинство участников этого пикета, что характерно, пришли в таких черненьких кепочках, которые любит надевать Юрий Михайлович. И надо сказать, что действительно, вот в пресс-релизе, который распространяет эта инициативная группа, значится следующее. Мы выступаем с инициативой назначить Юрия Михайловича Лужкова пожизненным мэром города Москвы. Это решение позволит сохранить темпы развития нашего города, а также гарантирует необходимую всем нам политическую стабильность на ближайшие десятилетия. И более того, в ближайшее время эта инициативная группа собирается сформировать группу для организации референдума по вопросу наделения Юрия Михайловича должностью пожизненный мэр города Москвы. Надо сказать, что и место проведения выбрано не просто так у памятника героям Плевны, потому как рядом находится здание администрации президента. И вот именно этот месседж, который они предлагают, вот он направлен именно по отношению к Кремлю, к власти, что именно Лужков сегодня должен, обязан быть пожизненным мэром. Арслан.
Спасибо, Максим. Из центра Москвы передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Кандидатуру нынешнего градоначальника неожиданно поддержали члены партии «Яблоко». Они голосовали сегодня за его утверждение на новый срок. Почему было принято такое решение? На этот вопрос отвечает член партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. В частности, он высказался за запрет уплотнительных застроек в городе, за запрет так называемых корректировок природных зон, хоть и которых эти природные зоны урезаются, и там начинается строительство. За запрет вырубки деревьев в московских дворах, что тоже связано с уплотнительными застройками. То есть фактически он поддержал требования оппозиции, в первую очередь партии «Яблоко» в Москве. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией. И в ближайшее время мы уже готовим целый ряд инициатив, направленных на прекращение от этого безумного коммерческого строительства, которое замучило уже москвичей, на прекращение вырубки природоохранных зон. Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Мы продолжаем быть оппозицией, мы продолжаем оппонировать.
Заявил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В отличие от «Яблока», кандидатуру Юрия Лужкова не поддержал Союз правых сил. В сегодняшнем официальном сообщении СПС говорится, что это предложение не соответствует базовым принципам демократического устройства общества. По мнению политолога, эксперта Центра Карнеги Андрея Рябова, нынешнее переназначение столичного градоначальника на новый срок временно. Напрямую оно связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Я думаю, что нынешнее переназначение – это результат очень серьезного компромисса, природу которого и составляющие которого мы не знаем, да и, видимо, не скоро и узнаем. И, скорее всего, это переназначение, конечно же, не на полный срок, то есть не на следующие несколько лет, а носит такой компромиссный характер. Причина этого в следующем. Безусловно, с одной стороны, столичные власти, федеральные власти, да еще в предвыборный год, год парламентских выборов, да и президентская кампания уже не за горами, наверное, было бы чрезвычайно рискованно менять столь признанного городского лидера, как Юрий Лужков, на какую-то новую фигуру. Его уход неизбежно повлечет достаточно длительный период вот этой утряски, усушки, безусловно, передела власти, собственности и так далее, что, наверное, в условиях как бы вот приближения выборов не добавит в городе ни стабильности, ни порядка. С другой стороны, готовится смена федеральной власти, придет новый президент, несомненно, с новой командой, и очевидно, это вполне понятно, что одно из его стремлений будет посадить на московское градоначальство какого-то своего приближенного человека. Я думаю, что, конечно, он возглавит будет в качестве одного из так называемых паровозиков, да, то есть или паровозов, то есть лидеров глав субъектов федерации, которые возглавляют списки «Единой России», тем более, что он давно в ней уже состоит. Безусловно, наверное, в сложившейся ситуации, когда есть еще вторая, как бы претендующая на роль партии власти политическая сила, и которая, несомненно, в Москве попытается дать бой и отвоевать какое-то число голосов, конечно же, федеральная власть не хочет рисковать, или многие люди, скажем так, федеральной власти не захотят рисковать. Поэтому, как бы, в этих условиях фигура Юрия Лужкова выглядит, наверное, наиболее приемлемой с точки зрения обеспечения вот этих интересов, доминирования «Единой России». Ну, а после выборов возникнет другая ситуация. Я думаю, что другие возможности и могут быть совершенно и другие решения.
У мэра Москвы Юрия Лужкова, который сегодня был переназначен на очередной срок, говорил политолог, эксперт Центра Карнеги Андрей Рябов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Итак, Мосгордума утвердила Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». В Кургане при взрыве в жилом доме погибли 2 человека. В 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Путинская Россия, взгляд Запада, книжное обозрение с Мариной Ефимовой и кинообозрение с Андреем Загданским, а также превращают ли современные протезы человека в робота. Об этом в программе «Американский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров, который подготовил обзор свежей российской прессы. Мумин, добрый день.
Добрый день.
С чего начнете свой обзор?
Я бы хотел начать с бесланской темы. Вот это газета «Ведомости». Вот пришло сообщение, об этом пишет издание. Официальный представитель Страсбургского суда сообщил, что заявление поступило от инициативной группы, которую возглавляет известный правозащитник, глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. И заявление поступило под конкретным номером, вот, от имени 89 родственников погибших в Беслане. Это не первый случай, когда жертва терроризма обращается в Страсбург. В производстве находится два иска к правительству России от жертв теракта на Дубровке. Один из них в апреле передан для ознакомления правительству России. Ну, каков смысл вот того, что вот Страсбургский суд будет рассматривать иск? Конечно же, он не может предложить правительству и российским властям вновь провести расследование. Но если нарушены какие-то конституционные нормы, статьи, вот в данном случае право на жизнь, поскольку власти не предотвратили теракт и допустили много жертв при проведении операции по спасению заложников, то здесь, значит, потерпевшие могут рассчитывать на повторное, значит, на то, чтобы их допустили ко всем документам, чтобы они могли все это прочитать, и тогда уже возможно и новое расследование, но это уже будет решать российские
судебные
инстанции.
Но каковы перспективы этого дела? Эксперты что-то прогнозируют?
Ну, здесь о перспективах мало, но вот, допустим, адвокат Анна Паничева предписать провести новое расследование Европейский суд не может, но если он установит, что права истцов нарушены, то Россия должна устранить это нарушение. Например, ознакомить, как я уже сказал, потерпевших с материалами уголовного дела. Истцы поторопились, считая член парламентской комиссии по расследованию теракта Аркадий Баская, ведь уголовное дело по теракту еще не закрыто.
Еще одна тема сегодняшних газет – это день рождения Михаила Ходорковского. Вчера ему исполнилось 44 года. А его сторонники решили это отметить своеобразными акциями.
Да, акции прошли в нескольких городах, в том числе в Чите, где в следственном изоляторе находится Михаил Ходорковский. Читинский комитет поддержки предпринимателя начал праздновать его день рождения еще в ночь с понедельника на вторник. Несколько сторонников опального бизнесмена взобрались на расположенную в черте города Титовскую сопку, решив камнями выложить фразу «С днем рождения, Миша». Вот, но эта операция не удалась, потому что милиционеры помешали это сделать, но зато почитатели или там, я не знаю, поклонники Михаила Ходорковского, значит, зажгли фейерверки недалеко от следственного изолятора, но тут подскочили опять милиционеры и людей увели.
Но эти акции вряд ли были вызваны желанием именно поздравить человека с днем рождения. Таким образом, наверняка люди просто пытались выразить свой протест, да, и обратить внимание на судьбу этого.
Да, абсолютно. И вот как раз в Москве, то это уже без, скажем, без поедания тортов, как это было в Екатеринбурге, в Москве, уже возглавил эту акцию известный правозащитник Лев Пономарев, который вместе со своей группой вышел с плакатами, написано на них «Не молчи». Значит, суд не должен зависеть от Кремля, и мои года его богатства с портретом Владимира Путина. Ну, одно из надписей – это «С днем рождения, Миша». Чокались люди пластиковыми стаканчиками, распивали шампанское. Были и пожелания имениннику, например, «Чтобы Путин на твоем месте оказался». Вот такая фраза была написана на одном из плакатов.
Об этом пишут сегодняшние российские газеты с публикациями. Нас познакомил мой коллега Мумин Шакиров. Гордон Браун сегодня сменяет Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил о своем уходе в мае этого года после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Ожидается, что в четверг Браун объявит о серьезных перестановках в правительстве. Новому британскому премьеру 56 лет. Политикой он занимается со студенческих времен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других лидеров лейбористской партии, обычно начинавших политическую карьеру в профсоюзах или в промышленности. Гордон Браун – сын шотландского священника и получил строгое религиозное воспитание. В Эдинбургском университете он изучал экономику и там же защитил докторскую диссертацию. Еще студентом он стал членом лейбористской партии, а в 32 года возглавил шотландских лейбористов. С середины 80-х годов Браун неизменно входил в теневой кабинет, находившийся в оппозиции лейбористской партии, где занимал министерские посты. А после победы партии на парламентских выборах в мае 1997 года стал министром финансов Великобритании. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» говорит о политических взглядах нового британского премьер-министра.
Гордон Браун, наряду с Тони Блэром, был создателем нового лейборизма, современной идеологии лейбористской партии, отбросившей старомодные социалистические принципы. Как и Блэр, Гордон Браун считает, что лейбористская партия должна сблизиться с деловыми кругами и принять правила рыночной экономики. Утверждают, что он отрешился от идей старомодного социализма. Однако, на мой взгляд, этому нет никаких подтверждений. Гордон Браун, конечно, верит в социальное равенство, однако это убеждение не включает равенство возможностей. Многие полагают, что его убеждение включает лишь равенство результатов. И это иногда порождает обвинения в вере в сталинистскую концепцию социализма. У Гордона Брауна нет опыта во внешней политике. Его можно назвать евроскептиком. В отличие от Тони Блэра, он не очень верит в европейские идеалы. Впрочем, Браун считает, что это идет на пользу британскому бизнесу. Он не намерен многое менять в этой сфере, но хотел бы предоставить бизнесу новые возможности на европейском рынке. Что касается внутренней политики, то здесь Браун проявляет осторожность. Он верит, как он часто утверждает, в фискальное благоразумие. Он хочет довести до конца ряд реформ, начатых Блэром в социальной сфере, однако руководствуясь при этом совсем другими соображениями.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И о том, каких перемен в политике Великобритании следует ожидать с приходом Гордона Брауна, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал глава московского бюро BBC Константин Эггерт.
Прежде всего, Гордон Браун – это ветеран политики, ветеран лейбористской партии. Это человек, который давно и профессионально работает именно политиком. Гордон Браун – один из архитекторов так называемого нового лейборизма, который в середине 90-х годов привел к Блэровской революции внутри лейбористской партии, к отказу от традиционной ориентации на, скажем, серьезное вмешательство государства в экономику. И, по сути дела, что интересно, именно Гордон Браун все эти 10 лет отвечал за исключительно успешный экономический курс правительства Великобритании, в том, что касается частного бизнеса, экономического роста, борьбы с бизнесом, безработицей. И в то же время на Брауна многие сваливают ответственность за продолжающееся, скажем так, недореформирование общественного здравоохранения и в какой-то степени системы образования, потому что она зависит от финансов. Гордон Браун шотландец, что, в общем, довольно-таки важно в стране, где региональный идентитет играет большую роль. Гордон Браун атлантист, он хорошо относится к Соединенным Штатам, но при этом лишен блэровского шарма, умения гладко и красиво говорить. Он в большей степени может быть человек дела и не такой замечательный коммуникатор, как Тони Блэр. Поэтому, наверное, премьерство Брауна будет по стилю, как минимум, отличаться сильно от премьерства Блэра.
Ну вот, кстати, главной заслугой Блэра многие журналисты и аналитики называют то, что он настойчиво двигался к установлению мира в Северной Ирландии. Эти крупные реформы не только в экономике, но и в политике, когда были лишены мест верхней палаты парламента сотни лордов. Он отстаивал права женщин, гомосексуалистов, но и поддержал войну в Ираке. А каким путем пойдет Гордон Браун?
Ну, во-первых, реформы Блэра далеко не все однозначно были восприняты положительно. Та же реформа Палаты лордов у многих вызывает вопросы, в том числе и в сфере, скажем так, независимости Верхней Палаты британского парламента после блэровских реформ. Что же касается Брауна, то, скорее всего, экономический курс, в принципе, будет продолжен. Но Брауну потребуется, во-первых, решить вопрос о том, каким путем будут развиваться система здравоохранения, система образования в Великобритании. Это очень серьезный вопрос для британского обывателя. Во-вторых, действительно нужно будет решить, что делать с операцией в Ираке. Здесь, наверное, следует отметить, что с одной стороны, Браун твердый атлантист, может быть, даже более твердый, чем Блэр. Он действительно сторонник тесного союза Великобритании и Соединенных Штатов. Но с другой стороны, у него другой стиль, он не будет, может быть, так много публично говорить о своей приверженности трансатлантическим связям. И, конечно, многие предполагают, что если Браун останется на посту премьера относительно долгое время, то, скорее всего, он и будет тем премьером, который станет, скажем так, инициатором и будет контролировать вывод британских войск из Ирака. Однако здесь следует отметить еще одну вещь. Неизвестно, когда в Великобритании пройдут всеобщие выборы, и если они пройдут, то как сложится судьба лейбористской партии. Большинство вопросов общественного мнения сегодня предсказывают победу партии консерваторов и противникам лейбористов. Таким образом, Гордон Браун может просто досидеть только до 2009 года, когда предполагаются всеобщие выборы, или если он попытается объявить выборы досрочно, то, возможно, и уйдет с этого поста досрочно.
Константин, чего можно ожидать от взаимоотношений между Великобританией и Россией с приходом Гордона Брауна, и как могут измениться или не измениться взаимоотношения Великобритании и Соединенных Штатов Америки с приходом нового премьер-министра?
Дело в том, что и Россия, и Соединенные Штаты будут менять лидеров в следующем году. И, возможно, это же произойдет и в Великобритании. Возможно, мы даже не будем ставить вопрос о том, будет ли Браун тесно сотрудничать с тем или иным там президентом России или Соединенных Штатов, потому что он может просто оказаться очень скоро лидером оппозиции Ее Величества. Но если говорить об отношениях с Россией, то здесь, скорее всего, принципиальных изменений не будет. Если учитывать то, что омрачает их сегодня, все эти, так сказать, дела по поводу российских политэмигрантов, дел Лугового и так далее, все это находится не в руках премьер-министра, и едва ли Браун может как-то очень сильно повлиять на Королевскую прокуратуру или там на суд, который будет выносить решение по этому вопросу. Так что очень сильных изменений едва ли следует ожидать. Другое дело, что, может быть, многим в России будет немножко проще иметь дело с Брауном, который все-таки не Блэр, за которым не тянется такой шлейф очарования и разочарования. Может быть, здесь какая-то психологическая атмосфера немножко разрядится.
О новом премьер-министре Великобритании Гордоне Брауне говорил глава московского бюро BBC Константин Эггерт. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости экономики, спортивная панорама, обзор региональной прессы, а также репортаж о судьбе знаменитого детского мира в Москве. Магазин закрывается на реконструкцию и не будет работать 2 года. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». В 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Кто такие регионалисты северо-запада России и как они представляют себе будущее страны? Об этом беседуют философ, культуролог, публицист, автор книг «Инверсии» и «Рутопия» Вадим Штепа и краевед Виктор Николаев. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков 5-й раз стал мэром Москвы. Мосгордума большинством голосов утвердила его на этом посту. Кандидатуру Лужкова поддержали фракция «Единая Россия», имеющая в Думе большинство, и сторонники «Яблока». Политсовет Союза правых сил призывал депутатов голосовать против назначения Лужкова. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков, 4 получили ранения. Поиски еще 2 шахтеров продолжаются. В Кургане в жилом доме минувшей ночью прогремел взрыв. Погибли 2 человека, 1 ранен. В правоохранительных органах не исключают, что сработало самодельное взрывное устройство. В Нальчике в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По предварительным данным, один из убитых – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в участии в нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Личность 2-го боевика выясняется. 6 палестинских боевиков убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. По меньшей мере 4 человека получили ранения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Иерусалиме переговоры с главой израильского внешнеполитического ведомства Ципи Ливни. Обсуждались перспективы израильско-палестинского урегулирования. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил о своем уходе в мае этого года после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Северная Корея разрешила международным инспекторам посетить ядерный реактор в Ёнбёне. Об этом сообщил Олли Хейненен, глава группы инспекторов МАГАТЭ, находящихся в Северной Корее. Еще один видный сенатор-республиканец Джордж Войнович подверг критике политику президента США в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Москва. В столице создана новая информационная система миграционного контроля. Эта база позволит оперативно собирать и обрабатывать информацию о мигрантах в городе. Туда будут вноситься данные о выданных и утраченных паспортах как общероссийских, так и заграничных. Также собраны сведения о приобретенном гражданстве, оформленных приглашениях, разрешениях на временное проживание и видах на жительство. Петербург. Городской парламент сегодня должен рассмотреть вопрос о референдуме по вопросу строительства ОХТ-центра, доминантой которого предполагается 400-метровое здание. Если депутаты дадут принципиальное согласие на референдум, то горосберком, возможно, зарегистрирует инициативную группу из 29 человек, среди которых глава Международного благотворительного фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александр Марголис, председатель Совета по охране культурного наследия Союза архитекторов России Дмитрий Бутырин, а также представители Петербургского отделения партии «Яблоко» и Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта. Общественное гражданское движение «Живой город» уже собрало 10 тысяч подписей против строительства небоскреба. Москва. Минприроды выявила нарушение природоохранного законодательства при строительстве центра Москва-Сити. Строители нарушают гидрологический режим Москвы-реки и незаконно расширили территорию, значительно отступив от проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, отмечается в сообщении Росприроднадзора. Петербург. Коллекция Русского музея может стать невыездной. Организуя выставки за рубежом, музей страхует произведения искусства, руководствуясь собственными расчетами. Зачастую эти страховые суммы оказываются значительно ниже рыночных, но это общепринятая музейная практика, ведь расходы по страховке оплачивает принимающая сторона. Против подобного подхода к страховой оценке ценностей выступило Федеральное агентство по культуре и в последний момент перед отправкой картин на выставку в Японию повысило сумму выплат. В итоге вернисаж Русского музея едва не был сорван. Если подобные случаи повторятся, то выезжать за рубеж экспонаты музея будут гораздо реже, чем сейчас, считает заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.
Повышение таких страховых оценок, оно выходит за рамки вообще всех финансовых возможностей партнеров. И один раз они нас сочтут за партнеров, с которыми нельзя иметь дело. Второй раз будет так же. Конечно, они будут отказываться от работы с российскими партнерами.
Москва. В столицу доставлен уникальный самолет-экраноплан для установки в Музей истории военно-морского флота России. Экраноплан – воздушное судно, созданное советскими учеными в середине прошлого века. Самолет способен двигаться на недоступной для радаров высоте от 4 до 14 метров над уровнем моря. До сих пор ни в одной стране мира не удалось повторить это техническое достижение. Для Музея истории ВМФ был выбран экраноплан, который может взять на борт 3 бронетранспортера и роту солдат. Новости Москвы и Петербурга. 27 июня. Татьяна Волович.
В июле закроется на ремонт известный на всю страну столичный универмаг «Детский мир». За время ремонта, который продлится 2 года, универмаг должен будет поменять внешний вид, изменится и внутреннее убранство. Против кардинальных перемен в облике «Детского мира» выступает внучка автора здания, архитектора Алексея Душкина, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение о реконструкции легендарного универмага «Детский мир» приняли в юбилейный для него год. В 2007-м магазин отмечает 50-летие. Построенный по проекту архитектора Алексея Душкина строгий по формам универмаг стал наглядным выражением борьбы с так называемым украшательством, говорит архитектор Андрей Гозак.
Здание построено, конечно, в трудное время, в переходный период. Это как раз 57-й год, когда от вот тех сталинских излишеств, которые тогда критиковались и заслуженно критиковались, наша архитектура переходила к простым гуманным ценностям, к массовому строительству, типовому и так далее. Само себе направление было абсолютно правильным и международно обусловленным. В это время весь мир после войны восстанавливался в плане такого массового строительства. И вот этот пышный сталинский стиль надо было менять на что-то современное, и Душкин, конечно, как и большинство наших архитекторов, находился в трудном положении, потому что они все начинали когда-то как конструктивисты, поэтому оно в этом плане стилистическом очень спорное, оно вот такое переходное между традиционным и новым, хотя по функции, по плану и по технологии для своего времени было очень передовым.
Авторы идеи реконструкции говорят о ее проведении как о необходимости. По словам владельцев магазина акционерной финансовой корпорации «Система», у здания ослаблен фундамент, нет парковки. Но самая главная претензия – торговые площади размещены нерационально. Однако руководитель информационного центра Международной ассоциации Союза архитекторов Елена Косаренкова обязательным условием при перепланировке считает необходимость сохранения внутреннего облика магазина.
Здание, открытое в 1957 году, на данном этапе должно или делать ему капитальный ремонт, этому зданию с заменой коммуникаций, и в данном случае просто необходимы изменения его внутреннего содержания, которое соответствовало бы современному уровню торговли, потому что в нем будут представлены ведущие торговые марки, и дело в том, что самое главное, конечно, в этом здании сохранить его ауру, вот эту его атмосферу, потому что мы с детства помним этот детский мир, наши дети его помнят. И мы надеемся, что после реконструкции детский мир также будет большим магазином, в который будут приезжать покупатели со всей страны.
Первоначально шли разговоры о том, чтобы здание детского мира снести. Помешало несколько причин. По сообщениям, размещенным на ленте новостей, спасла магазин Федеральная служба безопасности. На Лубянке посчитали, что снос находящегося близко к ним универмага может привести к порче секретных коммуникаций. Против ликвидации магазина выступила и внучка автора здания, архитектора Алексея Душкина, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Рассказывает Андрей Гозак.
С одной стороны, она специалист по охране памятников, один из наших ведущих. В квадрате она родственница. Естественно, она бросилась на защиту этого здания просто как член этой семьи. Надо быть справедливым, нельзя сравнивать это здание по значимости архитектурной, там, например, с метро Маяковское или метро Дворец Советов, как оно называлось, теперь Крак-Поткинское. Так что реконструкция в архитектурном плане совершенно может не дать никакого положительного эффекта, наоборот, даже отрицательный, учитывая, что мы сейчас не способны давать такое качество работ, как было, например, у нас в 30-е годы. И все эти новоделы, они потеряли всякую ценность. Они ни новой ценности не имеют, ни старой, потому что они к старому отношению не имеют чисто профессионально никакого.
По этим причинам было решено ограничиться масштабной реконструкцией, в ходе которой на территории универмага появится развлекательный центр, кинотеатр, рестораны и кафе. При этом, как говорит Елена Косаренкова, общественность Москвы проследит, чтобы архитектурная стилистика и бренд детского мира были сохранены.
Дело все в том, что стены разобраны не будут, будет проведена только внутренняя перепланировка, которая соответствует современным архитектурным решениям такого большого торгового центра. И, естественно, основная идея, чтобы сохранить детский мир без изменения бренда, естественно, свой бренд не изменит. Реконструкцию проводит компания «Система ГАУС». Она зарекомендовала себя как высокопрофессиональная девелоперская строительная компания. И, естественно, сейчас все взгляды устремлены именно на ту работу, которую проведет эта организация.
Изменится ли фасад?
Фасады, естественно, изменены не будут, потому что в данном случае детский мир является уже лицом и торговой маркой нашего города.
Предположительно, ремонт магазина начнется уже в июле с полным его закрытием и продлится около 2 лет. Как сложится судьба арендаторов торговых точек, которых сегодня в детском мире более 100, пока неизвестно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Конфликты, подобные тому, что произошло в московском районе Южное Бутово, существуют во всех крупных российских городах. Екатеринбург не исключение. Здесь жители одного из районов протестуют против строительства на месте детской площадки многоэтажного жилого дома. Спор за территорию продолжается уже 3 года. Инициативная группа жильцов пытается всеми силами отстоять свой двор не пускает строительную технику. Они разбили рядом с местом работ палатку, прикрепили к ней табличку с надписью «Пост номер 1», установили флаг России и организовали круглосуточное дежурство. Подробнее об этом в обзоре публикации екатеринбургских газет и интернет-изданий, который подготовил Павел Константиновский.
Несколько сотен екатеринбуржцев стали жертвами нечестных действий одной из строительных компаний. Публикация об этом на днях появилась на страницах интернет-издания «НР-2». Строители уже снесли детскую площадку, вырубили деревья во дворе и вырыли котлован. Как заявили порталу активисты, пытающиеся отстоять двор, они стали жертвами мошенничества строительной компании. Незадолго до начала строительства некие люди проводили поквартирный опрос, где нам задавали вопрос: «Хотите ли вы, чтобы у вас была вентиляция и новая площадка?» Мы подписывались на пустом листе, говорят жители. Сейчас нам предъявляют уже заполненный акт с шапкой, якобы согласованный с нами, где есть наши подписи. Документ, подтверждающий застройку, подписан главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким, отметил НР-2 один из протестующих. Границ доверчивости у российских граждан практически нет, уверен журналист Павел Филиппов.
Это доказало то, что, например, в первые годы приватизации люди вкладывались в МММ, во всякие, в эти финансовые пирамиды, и доказало еще то, что когда выпустили, например, Сергея Мавроди не так давно, люди пришли встречать его с цветами. Ну, то есть многие, не все, конечно. Мне кажется, здесь произошло то же самое. Люди не посмотрели, что подписывали, как сказали, подписывали пустые листы бумаги. Конечно, с одной стороны, у нас беззаконие процветает и во властных структурах, а с другой стороны, мы сами же и мы потворствуем.
Учебный год окончен, и самое время подводить итоги, как кормили школьников, пишет областная газета. Давно известно, что голодный желудок не только плохое подспорье для познания мира, но и источник серьезных проблем со здоровьем. Правильное питание – не столько красота, сколько интеллект. Как и прежде, в большинстве областных учебных учреждений считается, что самый простой способ подбросить дровишек в мозг – съесть быстрые углеводы, то есть кусок сахара или сладкий фрукт. Способ действительно простой, но эффект кратковременный. Дольше и эффективнее работают медленные углеводы. Воды, каша, картофель, макароны, булочки и хлеб. Как пишет областная газета, один из немногих счастливых примеров на сегодня с точки зрения питания школы города Заречного. Концерн «Хайнекен» в ближайшие 3 года намерен инвестировать в развитие екатеринбургского комбината по производству пива «Патра» 85 миллионов долларов, пишет «Коммерсант Урал». Перспективы развития «Патры» представители менеджмента российского подразделения «Хайнекен» обсудили на встрече с Аркадием Чернецким, главой города Екатеринбурга. По словам президента иностранной компании Ролана Перме, они в ближайшие 2 года планируют увеличить в 3 раза производственные мощности. Он отметил, что в настоящее время «Патра» занимает в уральском регионе прочное 3-е место с долей рынка 18-20%. Уральский рабочий продолжает цикл репортажей из сел и деревень Свердловской области, где 20 лет тому назад побывали журналисты издания. Тогда эта акция посвящалась 70-летию советской власти. Что изменилось за эти годы в уральской глубинке? Этим вопросом задается уральский рабочий и посещает села и деревни. В этот раз публикация посвящена селу Лебедкино, которое находится рядом с Артемовским. Здесь все осталось на своих местах. За 20 лет ничего не изменилось, подчеркивает уральский рабочий. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Свердловские газеты читал Павел Константиновский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Юрий Лужков в 5-й раз стал мэром Москвы. Мосгордума большинством голосов утвердила его на этом посту. Гордон Браун сменяет Тони Блэра на посту главы правительства Великобритании. В Кургане при взрыве в жилом доме погибли 2 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Иране с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина частным лицам. Сообщается, что теперь они могут заправлять не более 100 литров топлива в месяц. Об этом и не только речь пойдет в экономической панораме, которую подготовил Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, 30 миллиардов рублей, как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, государство намерено направить на развитие в стране сети автомобильных дорог. Министерство информационных технологий и связи России внесло в правительство поправки в нормативные документы, предусматривающие переход на тарификацию неполной минуты местного телефонного соединения на 30-секундной основе, сообщила представитель Федеральной службы по тарифам Галина Жигульская. Таким образом, соединение продолжительностью до 30 секунд будет тарифицироваться как полминуты, а соединение длительностью более 30 секунд – как одна минута разговора. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, получил разрешение регулирующих органов Канады на покупку канадской компании «Lion Ore», которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Это последнее из всех необходимых разрешений регулирующих органов, требующихся для совершения сделки, объем которой может составить 6,3 миллиарда долларов. Ранее на покупку Lion Ore претендовала также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата». Однако предложение норильского никеля оказалось для канадской компании более привлекательным. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres, открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом Nokian. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. В Иране с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина частным лицам. Сообщается, что теперь они могут заправлять не более 100 литров топлива в месяц. Иран является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти на международные рынки и вторым по величине в ОПЕК. Однако он не располагает достаточными мощностями по ее переработке для собственных нужд, обеспечивая лишь 40% потребностей. Остальное топливо Иран вынужден импортировать. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трифилов, вы можете также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в конце часа, по традиции, новости спорта. И рядом со мной уже находится спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день еще раз.
Добрый день.
Ждем с нетерпением ваши последние сообщения.
Ну, событий, надо сказать, в мире спорта в эти дни не так много, но зато они достаточно важные. Внимание футбольного мира, конечно же, приковано к Кубку Америки, но этот турнир когда-то был чемпионатом Южной Америки, но теперь, поскольку в нем уже несколько лет участвуют сборные Мексики и США, так он формально не может называться южноамериканским чемпионатом. Ну, так что вот, значит, чемпионат всей Америки, скажем так. Начался он в Венесуэле. Вот впервые за всю 91-летнюю историю этого турнира Венесуэла принимает его. И начался сразу с неожиданностей, потому что в матче открытия перуанцы обыграли уругвайцев, причем обыграли более чем уверенно, 3-0. Ну и второй матч Венесуэла-Боливия тоже сложился неожиданно отчасти. Все-таки сборная Венесуэлы никогда так авторитетом на континенте не обладала. Тем не менее, она дважды вела в счете, и не без труда боливийцы отыгрались 2-2. Ну, чемпионат, естественно, только набирает ход. Закончится он 15 июля. До этого еще много чего интересного произойдет. Ну, как и на Уимблдоне, тоже Ожидается много чего интересного впереди. Наконец-то вчера дождь прекратился. Начались уже матчи. Очень был насыщенный день, поскольку и отложенные накануне встречи игрались. Ну, в общем, масса всего интересного. Хотя первый круг, как правило, такой разминочный, разогревочный. Ну, там ничего такого сенсационного, как правило, не происходит. Здесь, в общем, и вчера тоже ничего такого не было. Но внимание, естественно, приковано к фаворитам, к действующим чемпионом, в частности, вот француженка Амели Моресмо, победительница прошлого года, начала отстаивать свой титул достаточно уверенно. Выиграла она у Джейми Джексона из США со счетом 6-1, 6-3. Ну и, естественно, приехала она сюда, то есть на Уимблдон, после разочарования в Париже, ну, очередного, скажем так, разочарования на открытом чемпионате Франции. Ну, поэтому вот так об этом, о том, что она чувствует, как она себя ощущает, Амели Моресмо и говорила после матча с Джейми Джексон.
Здесь я совсем иначе играю и иначе чувствую себя на корте. Приятно возвращаться сюда в ранге чемпионки. Этот год немного отличается от предыдущих. Я очень неудачно выступила в Париже, и поэтому, приехав сюда, почувствовала себя значительно лучше. Именно так я каждый год пытаюсь чувствовать себя в Париже, но это нелегко. Тем более, что в последние несколько недель меня беспокоило больное бедро. Но теперь все нормально, и мне главное позаботиться, чтобы не стало хуже. Это, так сказать, вопрос профилактики.
Вот так говорила после начала своей кампании на Уимблдоне победительница прошлого года, француженка Амели Моресмо. Ну, естественно, ей тут победа уж никак не гарантирована, наверное, никому не гарантирована победа в турнире, я имею в виду, достаточно много сильных теннисисток, ну и Жюстин Анен, которая играла в финале в том году. Естественно, тоже полна надежд. Ну вот и Мария Шарапова, чемпионка Уимблдона 2004 года, тоже считает, что, в принципе, ей по плечу одержать очередную победу на этом самом престижном турнире. Начала Шарапова вчера матчем с представительницей Тайваня, естественно, мало кому известной теннисисткой Юнь Цзяньчань. И, ну, поначалу-то первый сет сложился так, как и должен был сложиться в соперничестве двух теннисисток столь разного класса. 6-1 выиграла Шарапова, а вот во второй партии возникли некоторые проблемы, и тут лишь 7-5. Ну, впрочем, нередко фавориты начинают, так сказать, не с места в карьере, а потихоньку раскачиваются. Но в любом случае, вот что на пресс-конференции, ну, пресс-конференции, естественно, в Уимблдоне все проводятся по-английски, так что не удивляйтесь, что и Шарапова говорила по-английски. Но так или иначе, вот что она сказала об этом матче и вообще о своих надеждах.
Я начала матч очень хорошо, контролировала игру, но во втором сете стала играть слишком пассивно на приеме. Если в первой партии я выигрывала очко со второй подачи соперницы, то теперь у меня это не получалось. Этим и объясняется такой счет. Но я задумалась об этой проблеме и попыталась больше атаковать, так что в конце концов сумела победить. Я уверена, что это не предел, и вполне могу думать о том, чтобы вновь выиграть этот турнир. Мне потребуется уверенность в себе, сознание того, что я уже покоряла эту вершину. Все дело в психологии, ведь я знаю, что мастерства для победы у меня хватает. Значит, нужно просто настроиться на то, чтобы наносить нужные удары в нужное время.
Вот таковы соображения Марии Шараповой после ее стартового матча с представительницей Тайваня. Как известно, для победы в турнире Большого Шлема надо выиграть 7 матчей. Один уже для Марии позади. Ну, будем смотреть, что будет происходить дальше. Что касается мужчин, то тут, естественно, все взоры прикованы к первым двум ракеткам мира. Швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Но Федерер свой стартовый матч провел еще в первый день Уимблдоне. Ему повезло, он успел сыграть до дождя, вышел во второй круг, а Надаль вынужден был вот до вчерашнего дня ждать своей встречи с американцем Марди Фишем. Но все сложилось для испанца успешно. 6-3, 7-6, 6-3. С таким счетом он победил. Естественно, все ждут, что вновь, как и год назад на Уимблдоне, и как 2 года подряд на открытом чемпионате Франции, в финале встретятся Федерер и Надаль. И, разумеется, Надалю эти вопросы уже задают с первого дня, как он чувствует себя, готов ли он, ну и так далее, все, что полагается. Но он, как вы сейчас услышите, отвечает так всегда достаточно уклончиво.
Я рад, что выиграл первый матч, но ведь это только начало, не так ли? Я отлично чувствовал себя на корте, был доволен своей игрой, хорошо играл на приеме, быстро двигался на задней линии. И, в общем, все было успешно, за исключением одного момента в первом сете, когда я действовал неуверенно. Но это нормально, мне всегда требуется время, чтобы освоиться. Ну и над второй подачей тоже надо поработать. Если я устраню все недостатки, то смогу идти к намеченной на сезон цели. Одну я уже выполнил, попал в Мастерс Кап. Теперь надо сконцентрироваться на том, чтобы сохранить второе место в мире.
Ну вот видите, как интересно, Надаль так скромно, в общем, не пытается потеснить Федерера с первого места, вроде как на второе нацеливается, но я уж не знаю, кто может его сместить со второй позиции. Но в любом случае посмотрим. В заключение я просто уже тогда назову тут итоги матчей с участием россиян вчерашних. Итак, Марат Сафин выиграл у Рика де Фуста из ЮАР, Дмитрий Турсунов у Николаса Альмагро из Испании, Михаил Южный у Кристиана Плесса из Дании, и два россияна встречались друг с другом. Николай Давыденко победил Евгения Королева. Два представителя России выбыли из розыгрыша. Игорь Андреев проиграл американцу Джеймсу Блейку, а Игорь Куницын Юэцзованю из Тайваня. У женщин еще больше было россиянок. Елена Лиховцева, Анна Чеквитадзе, Надежда Петрова, Мария Шарапова, это я уже сказал, и Светлана Кузнецова вышли в следующий раунд. Проиграли свои стартовые матчи Анастасия Павлюченкова, Ярослава Шведова, Василиса Бардина, Алла Кудрявцева, Мария Кириленко. Ну, еще вот была чисто российская пара, Елена Веснина выиграла у Ольги Пучковой. И еще один матч с участием представительницы России не завершен. Француженка Северин Бремон играет с Екатериной Бычковой. 6-4 она выиграла первый сет, во втором ведет 4-3, и матч этот не был закончен из-за наступления темноты. Ну, вот, собственно, и все события на этот час.
Спасибо, Олег. Ну, более подробное изложение последних событий, то, что происходит в мире тенниса, представить невозможно. Олег Винокуров, спортивный комментатор Радио Свободы. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование», которую ведет Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч километров.
Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».